Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир в студии Евгений Майструк и Алексей Тимофеев, обозреватели радио «Спутник».
Здравствуйте.
Здравствуйте. И у нас гость, который заставляет обозревателей, ведущих чувствовать себя как-то неловко и по-особенному волноваться в этот день. У нас в гостях кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему волноваться?
Потому что сразу в большей степени следишь за тем, чтобы правильно произнести слово, правильно поставить ударение.
Я не знаю. Владимир, вы с Москвы?
С Москвы, да.
Вы с Москвы, я надеюсь. А вы экспрессо предпочитаете?
Вы знаете, в присутствии лингвистов максимально безопасно говорить с отклонениями от строгой литературной нормы, потому что я, например, к среднему роду слова «кофе» отношусь совершенно нормально, понимая, что это системная вещь, отвечающая законам языка.
А если мы позвоним блогерке, нормально будет?
Тоже нормально. Я вам расскажу, почему ударение «звонит» отвечает языковым законам, и что можно сказать о судьбе феминитива в русском языке. А вот если вы так поговорите с каким-нибудь человеком, менее знакомым с процессами, происходящими в языке, но более остро реагирующим на отступление от нормы, вот тут у вас полетят какие-то тяжелые вещи.
В общем, сегодня Всемирный день грамотности. ЮНЕСКО придумала такой праздник или торжественный день. Ежегодно он отмечается вот в эти сентябрьские дни, 8 сентября. Собственно, мы Владимира пригласили, и начало разговора как нельзя кстати нам подходит, потому что вы сейчас взяли и девальвировали просто все понятие грамотности. Ну, хочешь звонить, ну, звонь. Звонь блогерке.
Нет,
кто тебе
не так, не так. Грамотность — это знание норм, правил языка и правописания и понимание законов, по которым язык развивается и живет. Умение пользоваться словарями. То есть сейчас, например, ни один нормативный словарь русского языка не разрешает ударение «звонит». Правильно, только «звонит».
Угу.
И грамотный человек будет говорить только «звонит». Но при этом грамотный человек понимает, откуда берется «звонит», и понимает, что за этим ударением, скорее всего, будущее. Когда оно наступит, мы не знаем. Может быть, через 50 лет, может быть, через 100, может быть, через 200. Но ведь стало же нормативным ударение «дружит». Хотя еще в середине 20 века так говорить запрещалось, требовалось говорить «дружит». Дети дружат. А «дети дружат» — это была безграмотность. Mm-hmm. Сейчас мы говорим «дети дружат» — это совершенно нормально.
И баловать, баловать тоже.
То же самое, да, баловать — строгая норма, образцовое произношение. Баловать — вариант допустимый в разговорной речи. Он раньше запрещался совсем, сейчас он стал допустим в разговорной речи. То есть язык постоянно находится в движении, и все, что мы учим, это все не навсегда. И кое-какие варианты пробиваются в речь не потому, что это безграмотность, и, не знаю, там какие-то маргиналы хотят испортить русский язык, а потому что есть объективные языковые законы, которые влияют на то, что то или иное слово, тот или иной вариант, он движется в ту или иную сторону. Ну вот, например, кофе, да? Почему кофе упорно хочет стать словом среднего рода? Потому что подавляющее большинство таких слов, которые оканчиваются на гласный, несклоняемые, иноязычные, неодушевленные, в русском языке среднего рода. Кафе и кофе, да? Это исторически одно и то же слово. Один и тот же корень, просто разошлись значения, стали два слова. Кафе среднего рода, нас это не удивляет. И кофе тоже стремится в средний род. Поэтому это не из-за безграмотности происходит, а из-за объективных законов языка.
Чтобы покончить с кофе, так а что нужно? Чтобы вы, специалисты, ученые, собрались, поговорили между собой, говорят, ну, слушайте, ну, если все так говорят, ну, давайте уж тогда закрепим эту норму, ну, не в словарях, в документах и так далее.
Ну, в общем-то, лингвисты ничего не придумывают, лингвисты фиксируют то, что есть в языке. А другое дело, что для того, чтобы вариант был нормативным, мало того, чтобы он соответствовал законам языка. Нужно еще, чтобы он принимался грамотными людьми. Вот со словом «кофе» сейчас такая история, что мужской род, он ожидается от грамотного человека. Средний род люди не принимают, многие люди не принимают. Поэтому «кофе» не может окончательно стать словом среднего рода. Хотя 100 лет назад некоторые словари писали, что кофе среднего рода, а мужской род — ошибка.
Угу.
Было наоборот. То есть вот эта конкуренция вариантов, мужской род и средний род, она фактически происходит, ну, если не с 17-го, то с 18 века точно, когда кофе в русский язык в конце 17 века вошло. И вот с 18 века эта конкуренция вариантов уже идет. Был недавно на конференции тотального диктанта в этом году, зимой, интереснейший доклад Ирины Евгеньевны Кузнецовой, специалиста из Санкт-Петербурга, об истории слова кофе в русском языке. Вот она прям показывала примеры 18 век, 19 век.
Кофе-ю.
Да, кофе и еда — это отдельные формы были мужского рода, но и само слово кофе вот именно в такой форме колебалось. То мужской род, то средний, то мужской род, то средний. То есть это уже не одно столетие происходит. И поэтому для того, чтобы кофе стало среднего рода, ну, возможно, надо, чтобы прошло еще какое-то время. Возможно, надо, чтобы ушли из жизни те поколения, для которых это прям вот острый момент. И для новых поколений, если это не будет таким раздражающим фактором, то кофе вполне может стать окончательно словом среднего рода.
Ну, тогда вот эта тема, заявленная Алексеем, грамотность как ценность, она вообще у меня не соответствует после того, что вы рассказали. Тогда получается, что вот, ну, когда вот, как вы сказали, все уйдут из жизни, для которых...
Поколение,
кофе,
да.
Ну и все. А где, в чем тогда ценность? А что тогда надо сохранять? Ну, давайте, если вы говорите, что через 200 лет вполне возможно, что будут говорить как там... Вместо «дружат» мы стали говорить «дружить»,
стали
а будут говорить
дружат.
«звонишь». Ну, тогда, а что, в чем тогда ценность нашей грамотности? Не нашей лично, а нашей, всего нашего общества. Где тогда эта ценность? Давайте говорить, как Бог на душу
языка,
положит.
Языка, как бы, да, да. Действительно, да. Девальвируется, обесценивается в каком-то смысле. Да.
Понимаете, это немножко разные вещи. Мы сейчас говорим о том, что есть в языке объективные факторы, влияющие на то, что он меняется. А язык нужен нам для того, чтобы мы могли общаться, для коммуникации.
Да.
И задача языка — обеспечить эту коммуникацию. Не любой ценой сохранить какое-то ударение, не любой ценой сохранить какие-то грамматические категории, а обеспечить коммуникацию между людьми. Вот это основная и главная функция языка.
Понимаю, но все же ценность — это то, что ты хранишь.
Безусловно.
И то, то, чему ты не позволяешь изменяться, да, стираешь, например, пыль, протираешь от грязи и так далее, бережешь, хранишь и так далее. Вот это ценность. А если, в общем, ну, подошел кто-то к картине «Мона Лиза», подрисовал усы, ну, так захотели люди, ну, подумаешь,
«Мона Лиза». Тренд.
Да, современный тренд, да, ну, еще что-то там подрисовали.
Безусловно, это одна из важнейших функций языка, культурно-историческая, сохранять вот эту связь между поколений. Именно поэтому в языке все происходит так небыстро. И язык, безусловно, наше национальное достояние, но вот параллель с «Мона Лизой», она неправильная, потому что «Мона Лизу» один раз нарисовали, повесили в Лувре, и все на нее ходят и смотрят. А язык таким быть не может, потому что мир меняется, жизнь меняется, язык должен обеспечивать наше общение в меняющемся мире, и поэтому он должен меняться. Mm-hmm. То есть это достояние, конечно же, но достояние другого рода. Не повесить под стекло пуленепробиваемое и ничего не трогать, а именно ценность языка в том, что он постоянно меняется. И грамотность — это как раз понимание того, что да, мы живем в меняющемся мире с меняющимся языком. Все в нем постоянно бурлит, кипит, и разные процессы происходят. И мы наблюдаем язык только в конкретной маленькой точке его истории. Но в этой точке его истории действуют такие нормы, такие правила, и мы их соблюдаем. Вот в этой точке истории языка правильно звонит. И мы так говорим. Через 200 лет, там, да, допустим, будет звонит. Но будут какие-то другие железобетонные нормы и правила, которые надо будет соблюдать. И звонит будет тогда железобетонные нормы, которую надо будет соблюдать всем. Вот в чем дело.
Вот теперь мне ясно.
Да, я бы еще хотел поговорить о ценности языка и грамотности. Как, собственно, о ценности для человека. Вот зачем это нужно современному человеку, который, в общем-то, общается с помощью смартфона больше 8 часов в день, мы сегодня выяснили, от 5 до 8 часов в день человек проводит в смартфоне, и молодежь, и взрослые, и так далее. Сокращение, и знаки препинания вообще никто не ставит, ну, не то, что никто, но, в общем, не заморачивается с этим. А зачем тогда? Мы видим, например, еще есть примеры, мы видим людей успешных в современном понимании слова, в смысле богатых, которые, в общем-то, могут сказать «звонит». И ничего страшного, вот он достиг успеха.
«Звонит» прицепились, на самом деле, да. Много
условно,
таких...
Условно.
Давайте
да?
«сверлит» да. заменим. Вот «сверлит» — это точно такая же ошибка, как «звонит».
Да-да-да.
Потому что правильно «сверлит».
Но «сверлит» почему-то не доставляет столько дискомфорта. Может быть, потому что люди реже сверлят, чем «звонят».
Может быть, потому что есть такой замкнутый круг слов, о котором каждый раз вспоминают, когда говорят о грамотности, а то, что за пределами этого круга сотни, тысячи интересных слов, связанных с языковыми трудностями, об этом забывают. А их действительно, правда, много.
Но все же, почему современному человеку необходимо быть грамотным? Почему это
представляет
собой ценность?
А может быть, нет в этом никакой необходимости?
А вы знаете, я думаю, что мы, во-первых, можем немножко запоздало поздравить друг друга с Днем грамотности, и мне кажется, в этот день мы, носители русского языка, можем поздравить себя еще и с тем, что мы можем позволить себе такую роскошь. В день грамотности рассуждать, звонит-звони, да, нормы надо ли соблюдать, как меняется язык. Ведь день грамотности был придуман для чего? Чтобы обратить внимание на то, что в мире до сих пор есть очень много стран, где люди не имеют доступа к грамоте в прямом смысле слова, где люди не умеют читать и писать. И именно к этой проблеме ЮНЕСКО постоянно привлекает внимание, к проблеме образования. А этот день проходит каждый год под разными девизами, разные темы праздника. Недавно, в один из прошлых, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, тема праздника была «Грамотность для женщин». Обращали внимание в ЮНЕСКО, что в мире есть страны, где до сих пор женщины, например, не имеют доступа к грамоте, к обучению, чтению, письму. То есть вот это на самом деле изначальный смысл праздника. А мы в этот день мы спорим о нормах и правилах, потому что
сверлят или сверлят.
Да, у нас вот, да, в каком-то смысле вот так вот, ну, грубо говоря, жиру бесимся, потому что, к счастью, у нас не стоит такая проблема, как умение читать и писать.
Ну,
и...
как сказать? Слушайте, 19 место занимает Россия согласно этому рейтингу грамотности. Россия находится между Кубой и Словенией. Ну, у всех примерно одинаковые, там 99,7%.
Ну, это несущественно, да, конечно.
Да. Куба, Словения.
Это несущественно, да.
Азербайджан чуть выше, 99,8 на первом месте, точнее, на нулевом, Ватикан. Там 100% грамотность, Люксембург 100% грамотность, Лихтенштейн 100, ну, Норвегия, Гренландия, Испания тоже по 100.
Ну, действительно, видите, разница там 99-100, а ведь есть страны наверняка где-то 20 или 30 в конце рейтинга. Но мы начали говорить о том, зачем грамотность в современном мире.
Да.
Так вот, грамотность, наверное, стоит понимать шире, и грамотность, наверное, сейчас, в 21 веке, когда нас окружает колоссальное количество информации, это умение отличать правдивую информацию от фейковой. Это возможность получать информацию, да. И именно для этого грамотность и нужна, потому что нам сейчас крайне сложно выпутаться из этой информационной паутины и понять, вот здесь нам сообщают правду, а вот здесь фейки и домыслы. Угу. И вот именно для этого, наверное, сейчас и нужна грамотность. Для того, чтобы мы в этом мире полном текстов и информации смогли выжить.
Но это вы как бы больше там о критическом мышлении, а просто об уровне самосознания. А меня все же интересует именно грамотность с точки зрения русского языка, произношение слов, ударений, пунктуации в письме и прочее, прочее. Вот это зачем?
Но это один из признаков, опять же, человека, которому можно доверять, специалиста. Вас не взяли бы на радио, если бы вы не владели нормами ударения произношения. Точно так же огромное количество компаний, фирм от своих сотрудников требует владения нормами грамотными, грамотной устной и письменной речи, потому что если человек ими не владеет, то нет доверия к тому, что он делает вообще. И ведь бесконечное количество в интернете войн, этих споров, да, которые рано или поздно скатываются к тому, что ты сначала научись запятые расставлять, а потом мне здесь о чем-то рассказывать. Да. То есть встречают не только по одежке, встречают еще и по тому, как человек формулирует мысли, как он говорит, как он пишет. Если он говорит и пишет с ошибками, то что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, к его профессиональным всяким навыкам и умениям есть большие вопросы.
Для меня ответ, честно говоря, у меня есть там свой ответ. Просто они люди, которые вызывают у меня пиетет, они говорят на невероятном русском языке, на невероятно красивом.
Сюда не только грамотность, Алексей.
Это правда.
Сюда умение подобрать
слова,
нужный синоним.
Да, это все верно. Но именно с точки зрения грамотности. И я, может быть, из-за своих каких-то комплексов мечтаю, значит, прикоснуться где-то, или хотя бы виртуально, к тому уровню...
К знаниям Владимира Пахомова, нашего гостя
сегодня. В том числе, да, в том числе Владимира Пахомова. Минтруд России... разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка. А куда денется мочить в сортирах? Хочется задать вопрос.
А чем тебе не нормы современного русского языка?
Это норма современного литературного русского языка.
Литературного слова не было.
Это уже ведь мем, это уже крылатое выражение, да, ну, в общем-то, в таком виде вошло в язык, хотя сейчас, ну, как-то оно уже такое затертое, да.
Это просто как наиболее яркий пример какого-то фразеологизма нелитературного, который вошел в обиход, и, между прочим, благодаря этому фразеологизму, в том числе, удалось завоевать любовь, в общем-то, народа.
Потому что это было выражение, употребленное в необычном, да, стиле. Да? То есть мы как бы от речи первого лица государства не ожидаем внезапно в литературную речь включения такого выражения. То есть это был такой яркий прием речевой. Это была очень яркая такая метафора, и именно поэтому она привлекла внимание. Я думаю, что грамотность надо понимать еще и как умение действительно подбирать слова, переключать регистры, понимание того, какие есть стили в речи. И вот именно когда ты понимаешь вот эти стили, да, разговорные речи, жаргоны, литературный язык, образцовое произношение, и можешь так жонглировать, можешь включить для достижения такого эффекта внезапно в образцовое литературное произношение какой-то вот такой элемент, да, просторечия, жаргоны и прочее, и это привлекает внимание. То есть вот это умелое владение разными инструментами.
Вот как вам сказать,
тоже это
мы
грамотно.
Пережили период правления Горбачева, когда что ни выступление, то, в общем, берешься за голову вообще, а вы говорите стили. Ну, не каждое первое лицо в государстве, в нашем государстве, могло, в общем-то, а Черномырдин?
Слушай, да. Ну и вообще надо сказать там про госслужащих, но осужденный — это вполне себе термин сообщества, да, профессионального, да. Профессиональных работников. Да. Ну вот они говорят осужденный. Ну и что, они должны будут переучиваться?
Это их профессиональное слово, и что интересно, это старая норма литературного языка. Mm. Очень часто в вот таких профессиональных контекстах, в профессиональной речи застревают старые нормы, и из литературного языка это может уйти, а в профессиональной речи остаться. Поэтому, да, это признак, ну, такой профессионального принадлежности к своим, свой круг, да, я говорю осужденный, я вот в кругу силовиков.
Я просто еще подумал, что, в общем, обязывать вообще плохо, мне кажется. Но вот даже чиновников обязывать выучить русский язык, это плохо. Потому что их выбрали, в том числе за их русский язык, потому что их язык продемонстрировал их умение думать, например, да, и формулировать. Он общался так со своим избирателем и запал в сердце.
Алексей, это не совсем госслужащий, я вынужден.
Это депутаты, но имеется в виду...
Ну, то есть, хорошо, с депутатами все понятно.
Депутаты,
когда губернатор, ну, в общем-то, не умеет правильно запятые расставить, поменьше... Хотя у него есть пресс-служба, да?
Ну, вот иногда и вопрос... пресс-служба тоже, конечно.
Тоже не умеет, нужно, да? Или не нужно? Вот.
Нужно, конечно, потому что здесь мы уже... о чем говорим? О литературном русском языке, кодифицированном, да, и если какой-нибудь текст указа, закона, да, выйдет с ошибками, тут уже можно к нему и придраться и с формальной точки зрения.
Ну, видите ли, речь все-таки о публичных выступлениях, я думаю, в большей степени, потому что если речь там о документах, да, то они проходят через множество рук. Дело как раз, ну, здесь вот хотелось с Алексеем поспорить, а с другой стороны, ну, действительно, когда человек, ну, тот же губернатор, вице-губернатор, мэр, разговаривает с людьми на понятном им языке, если принято у них так говорить, ну, собственно, является ли это минусом? Это большой вопрос.
Ну, это вот то, о чем мы уже говорили. Разные регистры, разные стили, и умелое владение ими — это тоже грамотность. Когда ты на высоком собрании говоришь с людьми искусства, культуры, и можешь подстроиться под них, говорить на их языке. И когда ты, не знаю, с рабочими на заводе, и можешь говорить на понятном им языке. Это ведь тоже грамотность, умение так переключать регистры. Собственно, что мы и делаем, в общем-то, постоянно, когда переписываемся в смартфонах, мессенджерах. Мы же там не пишем высоким стилем, да? Там уважаемый и дальше. Да. Мы, как правило...
Смотря кому пишем,
да, смотря кому пишем, да, это правильно. Мы умеем, в зависимости от того, кому мы пишем, как-то выбирать речевые средства. Где-то написать «прив» или «сорян», а где-то написать «приношу вам свои глубочайшие извинения». И вот это умение, где нужно сказать «сорян», а где нужно сказать «приношу вам свои глубочайшие извинения», это тоже грамотно.
Раз уж вы сказали вот это вот «сорян», я до сих пор не могу понять, «сорян»-то с двумя «р» надо писать или с одним?
Ну, нет, если с одним.
Да, спасибо, с одним. Что сказали, я теперь буду писать.
Слушайте,
«сорян».
Ведь это история в том числе и демократизации общества. И когда мы говорим об общении там, губернатора со строителями дороги или дома, это одно. Но вот эта риторика и вот этот как бы уровень дискурса, он приобретает глобальные масштабы. Мы можем почитать твиттер Трампа, твиттер Дутерте, хотел сказать это слово, но не буду. Ругань, вот так я скажу. Да, значит, фейсбучики, на странице фейсбучики между Эммануэлем Макроном и Болсонаро, президентом Бразилии. В общем, это приобретает глобальные черты. И высокий штиль уходит на нет. Если раньше к каждому чину, каждому классу было необходимым написать ваше превосходительство или ваше сиятельство, и не дай бог тебе, значит, перепутать превосходить сиятельством, то теперь, в общем, это все сводится на нет.
Сейчас другие такие, если можно выразить, этикетные нормы. Сейчас, не дай бог, ты точку поставишь в мессенджере. Это будет означать, что все, ты больше не хочешь со мной общаться, конец коммуникации.
А, серьезно?
Да.
Я не знаю.
Да, я тоже об этом слышал. Это странная история, но это...
Точка воспринимается как символ агрессии, как знак конца коммуникации.
Представляете? Точка — символ агрессии.
Да. Надо дожить.
Да, новые... Ну, и не везде, конечно, не в литературном языке, а именно в такой переписке.
Переписки, да.
Поэтому новое время, новые средства коммуникации диктуют свои правила этикета.
Ну и ничего в этом страшного как бы нет. Не теряем,
это
опять же, это
жизнь.
Же обесценивание. Если раньше мы привыкли, что ну, президент и вообще глава государства, неважно какого, все-таки это, ну, мягко говоря, публичное лицо, которое отображает всю страну, всю культуру, значит, и все это, то теперь назвать кого-то дебилом или рокетменом, это вполне себе...
Ну, некоторые президенты себе это позволяют, да. То есть, в принципе, мы же не можем сказать, что глава государства... Я с трудом себе представляю госпожу Меркель, которая вот кого-то дебилом обзывает, понимаешь? То есть, это от человека, наверное, зависит.
Ну, или Макрон, английской королеве, например, что-нибудь подобное не скажет, да.
Ну, а Болсонаро может сказать. Но он тоже, на самом деле, так высоким штилем все-таки там выразился, когда президент Бразилии наехал на его жену.
Все-таки переключил регистры.
Ну, да, переключил.
Перед тем, как мы прервемся на новости, я все-таки хочу Владимиру задать вопрос, который меня давно волнует. Главный редактор портала «Грамота.ру», может быть, откроет секрет. А какой самый глупый вопрос, по вашему мнению, задавали на портале?
Вы знаете, я думаю, что невозможно задать глупый вопрос о русском
языке.
Я так
и знал, что вы так ответите.
Потому что, правда, мы далеко не все знаем даже о привычных словах. И бывает, иногда думаешь, ну какой глупый вопрос, ну как можно этого не знать?
А, все-таки иногда думаешь.
Да, ну, да, думаешь, а потом лезешь в словарь и убеждаешься, что нет, не глупый, что слова действительно, там, если спрашивают о родстве слов, они действительно могут оказаться родственными. Или вроде бы, ну понятное, ну знаешь, что там ударение в слове такое. Лезешь проверять, а нет, а возможны варианты, или вариант вообще другой, не тот, который ты думал. Так что я поэтому отвечаю на вопросы, все время себя перепроверяю. Потому что наш любимый русский язык может на каждом шагу сюрпризы подкинуть.
Мы говорили о том, что ЮНЕСКО, когда, вот, собственно, решили в ЮНЕСКО отмечать Международный день грамотности, каждому году придумывает своя история какая-то. В этом году преподавание и обучение грамоте в условиях кризиса COVID-19 и в последующий период. Вот эта история с переходом студентов и учеников на дистанционное обучение. Делает нас глупее?
Я не думаю, что она делает нас глупее. Конечно, живой контакт преподавателя с аудиторией, всегда это очень важно. Всегда это лучше. Но мы сейчас говорим не о том, что все вдруг решили, а давайте в онлайне побеседуем. Это была вынужденная мера, это было необходимо. И в таких условиях, конечно, лучше так, чем совсем никак.
Но вы же слышали наверняка вот эти конспирологические теории, что вот теперь всегда будут люди учиться дистанционно, в онлайн, а вот та старая история, когда мы все сидели в аудиториях, это станет таким нечто элитным.
Ну, я так не думаю. Я вспомнился пост в телеграм-канале моей знакомой, преподавателя в Иркутском университете, у них, наконец, разрешили на этой неделе какие-то очные занятия. И у нее был пост, капслог, 10 восклицательных знаков, и вообще, ура, наконец, я иду в аудиторию. Я думаю, что все-таки живой контакт в аудитории будет сохраняться. Хотя, конечно, мы сейчас все попробовали онлайн-обучение, что-то нам понравилось, что-то нет, такого наверняка будет больше. Но полностью... привычная форма обучения это не заменит.
Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим разговор о грамотности. Выясним, кстати, интересную штуку, какие слова больше всего раздражают наших специалистов, наших слушателей. Наши продюсеры обеспокоились этим вопросом, позвонили и узнали, от чего, что же так раздражает в русском языке.
Откуда Евгений, вообще берется
Евгений
раздражение?
Евгений Майструк, Алексей Тимофеев, Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамот.ру». Впереди новости, не переключайтесь.